Я опустил глаза.
«Она знает о...»
«Чего мы добиваемся, ей известно. Подробностей нет».
«И она сразу согласилась?»
«По крайней мере, инсценировать самоубийство не сразу. И при том условии, что обманывать вас мы будем недолго».
Я помолчал.
«Вы сказали ей, что я хочу с ней увидеться?»
«Она знает мое мнение на сей счет».
«Что не стоит принимать меня всерьез?»
«Когда вы говорите подобные глупости, пожалуй».
Я обводил вилочкой узор на скатерти. «Пусть видит, что я настороже, что им не удалось усыпить мою бдительность».
«Расскажите, с чего все началось?»
«Желание быть с Марисом, помогать ему».
Она на секунду умолкла, затем продолжала.
«В один прекрасный день, вернее, ночь, у нас был долгий разговор о чувстве вины. После смерти моего дяди оказалось, что мы с Биллом сравнительно богатые люди. Мы испытали то, что теперь называется стрессом, и поделились этим с Марисом. И знаете, как это бывает? Рывок, гора с плеч. Все озарения приходят именно так, сразу, во всей полноте. И ничего не остается, как воплощать их в жизнь».
«И в чужую боль».
«Мы никогда не были уверены в успехе, Николас. Вы проникли в нашу тайну. И теперь вы как радиоактивное вещество. Мы пытаемся контролировать вас, но удастся ли?»
Потупилась.
«Один человек, ваш товарищ по несчастью, как-то сказал мне, что я похожа на озеро, в которое так и тянет бросить камень. Я переношу все это не так спокойно, как кажется».
«Ничего, у вас ловко выходит».
1-0.
Поклонилась. Потом сказала:
«На той неделе я уезжаю. В сентябре уже не надо присматривать за детьми. Я не прячусь. Я поступаю так каждый год».
«К нему?»
«Да».
Воцарилось странное, почти извиняющееся молчание, словно она поняла, что во мне вспыхнула незваная ревность, и что эта ревность оправдана, что властная связь, выстраданная общность существует не только в моем воображении. Взглянул на часы.
«Друг мой, мне так жаль, но Гунхельд и Бенджи будут ждать меня у Кингс-Кросс. Ах, пирожные, такие аппетитные».
Они остались на тарелке, нетронутые, во всем своем вычурно-пестром великолепии.
«За удовольствие так их и не попробовать, стоит заплатить».
Она весело согласилась, и я помахал официантке. Пока мы ждали счет, она сказала:
«Забыла вам сообщить, что за последние 3 года Марис дважды перенес тяжелый инфаркт, так что следующего лета может и не быть».
«Да, он говорил мне».
«И вы не поверили?»
«Нет».
«А мне верите?»
«Из ваших слов трудно заключить, что с его смертью все кончится», — уклончиво ответил я. Она сняла перчатки.
«Как странно вы это сказали».
Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Она хотела что-то добавить, но передумала. Я вспомнил, как Лилия иногда выходила из роли. Дочь, мерцающая в матери. Лабиринт. Дары пожалованные, дары отвергнутые. Замирение. Через минуту мы очутились в коридоре. Навстречу шли 2 мужчин. Поравнявшись с нами, тот, что слева, негромко вскрикнул. Лилия де Сейтас остановилась. Встреча и для нее была полной неожиданностью. Темно-синий костюм, галстук-бабочка, ранняя седина в густой шевелюре, румяные щеки, живые пухлые губы. Она быстро обернулась ко мне.
«Николас, извините, вы не поймаете такси?»
У него было комичное лицо человека, солидного человека, который вдруг снова стал мальчишкой, которому эта случайная встреча вернула молодость. Я с преувеличенной учтивостью посторонился, уступая дорогу идущим в буфет, и благодаря этому на секунду задержался. Он за обе руки тянул ее к себе, а она улыбалась своей загадочной улыбкой, как Церера, вновь сошедшая на бесплодную землю. Нужно было идти, но у дверей я еще раз обернулся. Его попутчик прошел дальше и ждал у входа в буфет. Те 2 не двигались с места. Морщинки нежности у его глаз. Она с улыбкой принимает дань. Такси не попадались. Я стоял у края тротуара. Может, это и есть знаменитость, сидевшая в портшезе. Но я его не узнал. Узнал лишь его благоговение. Он видел одну ее, словно ее присутствие отменяло все дела разом. Минуты через 2 она подбежала ко мне.
«Вас подвезти?»
Она не собиралась ничего объяснять, и вновь что-то в этой нарочитой таинственности вызвало во мне не любопытство, а пресыщенность и досаду. Она не была вежливой, скорее умела быть вежливой. Хорошими манерами она пользовалась как рычагом, чтобы двигать мою неподъемную тушу в нужном направлении. «Нет, спасибо. Мне надо в Челси». Мне вовсе не надо было в Челси, я просто хотел от нее избавиться. Украдкой взглянув на нее, я сказал: «При встречах с вашей дочерью у меня все время крутилась в голове одна байка, но к вам она даже больше подходит». Она улыбнулась, слегка растерявшись. «Байка про Марию Антуанетту и мясника. Скорее всего, легенда. В первых рядах черни к Версальскому дворцу подошел мясник. Размахивал ножом и вопил, что перережет Марии Антуанетте горло. Толпа расправилась со стражей, и мясник ворвался в королевский покой. Вбежал в спальню. Она была одна, стояла у окошка. Мясник с ножом в руке и королева. Больше никого».